называется «Как приобрести мир в своей душе». Мы много с вами уже говорили на эту тему. Я вам зачитывал множество различных стихов, которые говорят о том, почему происходит беспокойство, откуда уныние, откуда депрессия берется в наших с вами душах. И мы рассуждали с вами уже, как говорится, не один раз, да. Я хотел бы как бы подвести некоторые итоги по поводу того, о чем мы с вами говорили. Если кто из вас наблюдал за собою, наблюдал за людьми, может быть, близкими, родственниками, которые рядом с вами живут, вы, наверное, обратили внимание на такие вещи. Кто, как правило, недовольный, кто, как правило, раздраженный, обиженный, в депрессии, в унынии, там, не видит смысла в жизни, начинает пить, там, курить, ну, каким-то способом пытается как бы успокоить себя. Это, как правило, люди эмоциональные. Это люди, у которых чувства всегда на взводе. Они такие, знаете, взрывные. Они такие, знаете, с одной стороны выглядят такими энергичными, такими, знаете, заряженными, настроенными, а потом, как говорится, в депрессию впадают. Вот именно такие люди и являются, вот будем говорить, жертвами, да, жертвами депрессии, уныния, шизофрении, беспокойства и так далее и тому подобное. И то, о чем мы с вами говорим, как приобрести мир в своей душе. Человек, который рассудительный, здравомыслящий, я тоже советую тем, которые расстроены всегда вечно чем-то, да, понаблюдайте со стороны, кто рядом с вами более-менее спокойный, уравновешенный, у кого в жизни, как говорят, удача, да? И вы заметите, что это люди спокойные, это люди рассудительные, это люди, которые сгоряча не говорят, сгоряча не предпринимают никаких действий, да? Это те, которые подумают, которые взвесят все за, все против, выждут, может быть, еще какое-то время, и только потом они что-то сделают. И у них получается хорошо, а у меня, допустим, почему-то плохо. Так вот, мы по своей природе люди эмоциональные. Я имею в виду, мы не все, да, а основная масса людей – это люди эмоциональные или плотские, если говорить библейским языком. То есть мы невыдержанные, мы импульсивные, мы взрывные, мы панические, депрессивные и так далее и тому подобное. Природа духовных людей, а духовные люди это умные и рассудительные, совсем иная. Они выдержанные, они обдуманные, они взвешенные. И вот в зависимости от того, что управляет нашим естеством, я имею в виду разум или чувство, и зависит, вот как мы называемся, духовными или плотскими человек, людьми, да? Так вот, хочу сказать, что многие из нас, ну, если они верующие или там занимаются, как говорится, духовными какими-то практиками, да, духовными, почему-то все, что связано с религией, с философией, оно почему-то так называется духовные практики, да. Так вот, я что хочу сказать, вот все вот эти люди, которые с вот этими практиками, так называемыми духовными, связаны, они почему-то думают, что они духовные люди. У меня был, как-то была такая возможность попасть к людям, которые, ну так будем говорить, сейчас не могу сказать, ну, философия ихняя, на чем основана? Рерихи, Блаватская, там, энергии, биополя, ну, такое, знаете, вот все собралось, да. И вот они, я как-то с кем-то познакомился, меня пригласили, ну, и там, как говорится, у них были практики, значит, они там позы какие-то занимали, как у йогов, допустим, да, и на голове стояли, и сидели в позе, вот как я говорю, по-турецки ноги сложив, да, и там типа открывали свои чакры. Ну, и они передо мной открывали чакры. Вот, и мне говорят, ну, давай садись, тоже открывай чакру свою, да. Ну, я говорю, вы знаете, я посижу, посмотрю на ваши чакры. Извините, конечно, с юмором говорю, потому что одни женщины были, чакры, знаете, как говорят, женщины были одеты в такие, знаете, обтягивающие спортивные, ну, трико, у кого там типа лосины, да, и открывали чакру, чтобы сначала вот здесь открылось, то открывали чакру, извините, сначала та, которая в копчике, да, ну, и, извините, вот так вот приседали, открывали чакры. Я на все это смотрел, улыбался, конечно. Вот, и они говорят, вот видишь, мы вот сейчас открыли чакры, вот у нас то-то, то-то, вот сейчас такой мир в душе, да. А я говорю, можно вам вопрос задать? Они говорят, пожалуйста. Я говорю, а где ваши мужья? И вот тут надо было увидеть, как у них чакры закрылись, настроение пропало. Я говорю, мужья ваши где? Почти все разведенные. Это, заметьте, занимается духовными практиками. Почти все разведенные. Кто-то не разведенный, но на грани разведен, это развода, да? Кто-то, ну да, не на грани развода, но, как говорится, чужие люди, они и с мужьями своими. Я говорю, вот теперь смотрите, чакры открыли, да. Там вселенский разум вам там дал какой-то, как говорится, какие-то вибрации. Да. Вы поумнели? Да. Почему у вас такая жизнь глупая? И вдруг они осознали, что не те чакры. Я говорю, вы знаете, вы, я так даже пошутил, я люблю иногда пошутить. Я говорю, да, вы правильно, открываете сначала ту чакру, которая в копчике. Вот дети, когда не слушают, у них вот эта чакра не работает, то ту чакру сначала, я говорю, ремешком или разводом открывают, потом вот это раскрывается. Я говорю, ну, я сказал, они посмеялись, но я говорю, посмотрите на свою жизнь. Это вы здесь приходите, на головах стоите, в позах сидите, лежите, да, а чакры какие-то открываете. В жизни вы счастливые люди. И знаете, вот стали так вот разговаривать, они говорят, да, вообще, да, ты очень, а, даже прямо так сказали, Бог вас прислал к нам. Я говорю, ну, может быть. И я стал рассказывать про эту чакру, да, что вот этой чакры когда нету, или она не работает, и она не оттуда открывается, я имею в виду не со стороны копчика, да, то у жизни не будет толку, не будет ни радости, ни счастья. Так вот, что я хочу вам сказать. Духовные, да, духовные люди – это разумные. А в разумных людей и жизнь разумная, в отличие от плотских, которые живут на эмоциях. Да? Так вот, эмоции от самых радостных до самых печальных и абсолютно агрессивных и безумных – это реакция, обратите внимание, вот, это, вот эти эмоции, да, вот, страх, переживание, уныние, апатия – это реакция человека на те или иные жизненные ситуации, обстоятельства. Подчеркиваю, это реакция, необдуманная, неосмысленная, импульсивная, да, подобная взрыву, которая рисует нашему воображению невероятно зрелищные картины в особо преувеличенном масштабе. Помните, наверное, выражение, они вам известны, да? Из мухи сделал слона или сделала. У страха глаза велики. Вот почему люди эмоционально впадают в вот такое состояние апатии, безумия, безысходности, да? Почему, как говорится, волосы на голове рвут? Почему не знают, что делают, там посуду бьют? Ну, я говорю так, знаете, о крайних проявлениях, да. Ну, кто-то более спокойно, он тоже с ума сходит. Почему такое с ними происходит? Люди эмоциональные. Что-то хотели, что-то не получилось, да. Ну, и вот такая вот реакция. Обратите внимание. Когда я говорил, есть плотской человек, а есть духовный, то я имел в виду, те люди, которыми управляют эмоции, это называется плотские, а те, которыми управляет разум, это люди, называются духовными. Но у плотских тоже есть ум. Только он в таком, будем говорить, недоразвитом состоянии. Вот эта постоянная эмоциональная составляющая жизни человека, когда мы на эмоциях вот все время горим, бегим, полыхаем, да, ругаемся, смеемся, улыбаемся, да, то есть чем больше мы живем вот этим, будем так говорить, эмоциональным нашим настроем, да, разум при этом не включается. Он, если, как говорится, и, может быть, был у нас, но в силу, будем говорить, вот такой жизни, он начинает, как говорится, увядать, усыхать, деградировать. Я говорю, у плотского человека ум тоже есть, но он очень и очень слабенький. То есть рассудок там, будем говорить, сидит где-то на задворках, и, извините, я так буду говорить, нервно курит. Тут такое вытворяет наше сердечко, что мозг сидит вот так вот, но он уже привык молчать, привык, как говорится, заткнуться, да, и не встревать, потому что не дают, как говорится, ему возможности себя реализовать, да. Вот он в таком состоянии. У духовных людей чувства тоже есть. Они могут и радоваться. Они могут быть и не всегда очень радостны. Будут какие-то в жизни обстоятельства, которые, ну, допустим, там похороны, да, заболел близкий человек. Ну, тут вы понимаете, это печаль не та безумная, да, но тем не менее это не радостное событие, да. Так я что хочу сказать, у духовных людей тоже есть эмоции. Но они находятся под контролем разума. Разум доминирует, разум развит, эмоции тоже есть, потому что в этом, как говорится, в эмоциональном плане мы испытываем чувство радости, счастья, удовлетворения, да, любви. Но эмоции находятся под контролем разума. И вот если эмоциональный человек вот на что-то настроился, обратите внимание, эмоциональный человек, а, как я сказал, мозги у него или ум у него такой, знаете, атрофированный, да, усохший, то есть он не мог подумать, он не мог взвесить, да его и слушать никто не собирался, да, сердечко же у нас оно такое напористое, да, как бульдозер гребет, и все. И вот человек эмоциональный, он там в эмоциях нарисовал, знаете, какие-то картины перед собой, да. Рассудок, может быть, там пытался что-то, ему сказали цыц, и он, как говорится, заткнулся. И заметьте, в эмоциях человек не продумал. В эмоциях человек там нарисовал себе какие-то перспективы, там, на ком женюсь, за кого выйду замуж, как, где буду жить, какими благами буду пользоваться, сколько будет денег, там, знаете, ну, сами понимаете, дурень мыслями богатеет, да? Нарисовал себе необдуманно, невзвешенно, да? Естественно, необдуманно, не прикинул, что для этого надо, разумно это или нет, допустим, да? Нарисовал себе картину и сломя, как говорит, голову, я иногда говорю, всадник без головы, это как правило, да? И, как говорится, в бой за правду и за вот это удовольствие, которое я сам себе нарисовал в своем воображении. Естественно, все не... Это, знаете, как на войну, схватить, напиться водки, схватить нож, говорит, иду на Америку. Вот приблизительно вот так вот. Мы, люди импульсивные, вот иногда бросаемся, как говорится, на амбразуру, вот в таком, извините, нетрезвом состоянии, с ножом на... Вы поняли, на танк, допустим, да, ну так уже, если не на ядерную ракету, или на Соединенные Штаты Америки, там, или на Россию, да. Вот такие мы с вами люди. Ну, естественно, получили по лбу, а мы же настраивались, поэтому, получив по лбу, мы расстроились. Мы психованные, мы материмся, мы злимся, мы говорим там, как говорится, слова негодные в адрес тех, от кого получили или от кого ожидали, но не получили, да? Дули им тычем, матерные слова им говорим. Потом ходим злые, недовольные, потом надо выпить, выпили, агрессии добавилось, там еще где-то чего-то сотворили, да? Вот обратите внимание, эмоции управляют, эмоции не думают. Эмоции – это взрыв. Да, бензин взрывается, но если он в моторе, там все обдумано, так он машину, как говорится, машиной движет, да? А у нас просто. Пары бензина и спичка, и взрыв. Да, только, как говорится, не созидательный взрыв, да, а разрушительный. У умного человека, да, желание тоже есть. Им тоже чего-то хотелось бы. Но они уже, как говорится, научены горьким опытом. Они понимают, что в эмоциях я уже влюблялся. Что получил, лучше не рассказывать. В эмоциях я вот там то-то натворил. Получил такое, лучше не рассказывать. В смысле, я помню, но не надо позориться перед кем-то. Чувства уже, как говорится, получили по голове. Разум доказал ихнюю несостоятельность. И они, вот как в Библии написано, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Поэтому чувства хотят, но, как говорится, разум, как ты считаешь, нормально, ненормально, хорошо, нехорошо, правильно ли я планирую или нет, разум все рассчитывает, разум все, как говорится, подводит черту под всем, все расчеты, потери какие возможные будут, какие успехи, реально, нереально. Разум обладает знанием, разум обладает рассудительностью. Разум еще обладает способностью слышать голос Божий. И поэтому у духовного, у разумного человека, у него и в жизни все разумно, все взвешено, не так, будем говорить, эмоционально окрашено, как у плотских людей, но там тоже и радость есть, там тоже есть и улыбка, там есть и смех, но там все это с головой. Все это не временно, все это на постоянной основе. У эмоциональных людей есть радость, иногда зашкаливает от безумия, иногда смех, похожий на дурацкий, да, иногда любовь, которая кончается, как говорится, непонятно чем, вернее, понятно чем, я уже так говорю, что это совсем не то, чего ожидали. Так вот, эмоции наши, я еще раз подчеркиваю, эмоциональные люди страдают от беспокойства, от отсутствия мира. Почему? Эмоции по своей природе не способны к аналитическому мышлению, к соображению, к анализу происшедшего и к поиску путей решения проблем. Эмоции наши – это просто, как говорят, охи, ахи, вопли, слезы, сопли, паника, истерика, депрессии, мании различные, величие там или преследование, да, страхи. И эмоции – это же и влюбленность, это не любовь. Это влюбленность, это радость, это восторг, это смех и так далее. И мы с вами в основном, как я уже сказал, и к сожалению, таковыми людьми и являемся. Эмоции наш, как партия наш рулевой, у нас эмоции наш рулевой. И не надо удивляться, почему вот эти слепые, нерассудительные эмоции всегда наш корабль, как говорится, наводят то на подводные скалы, то на мель, то, как говорится, об скалы нас вообще разбивает в жизни. Да, с эмоциональными людьми именно такое и происходит. Мы иногда радуемся, не понимая, что мы уже вляпались куда-то в какую-то грязную историю. Но мы радуемся, потому что ума нету, мы дальше, как говорится, своего носа не видим. Иногда мы впадаем в отчаяние, в уныние, думая, что это все, конец, нет смысла дальше жить. А это не конец, это эмоции такое нарисовали, ну, перед нами нарисовали такую картину. Я хотел бы как бы задать вопрос, что такое паника, депрессия, ненависть, там, раздражение. Это результат последствий. Это реакция на то, что произошло с нами. Мы что-то хотели, но не думали. Чего-то добивались, на что-то настраивались. И при этом обязательно были уверены, что хотим хорошего, что это правильно, что только так надо и делать, и никак иначе это нужно делать, да? И мы обязательно были уверены, что мы добьемся желаемого, не так ли? Вы учтите, я говорю, еще раз подчеркиваю, паника, депрессия – это реакция на то, что произошло. И заметьте, я сказал, мы настраивались, мы хотели. Слушайте, голова не работает. У эмоционального человека мозги, можно так сказать, на детском уровне. И вот с вот этими мозгами мы хотели, обратите внимание, не понимая законов, что хотеть не вредно, да? Мы хотели, мы настраивались. Мы были уверены, обратите внимание, мозгов нет, были уверены, что мы правы, что только так и не иначе нужно вот этого результата достигать. Ну что в конце получилось? Поражение, да? И когда мы потерпели поражение, у нас реакция психи, ненависть, мщение, депрессия, там, желание наложить руки на себя, да, напиться, побить посуду, всех оскорбить, кто рядом. То есть, заметьте, эмоции злые на себя, при этом не понимают, что на себя злятся, да? Эмоции злятся на себя, что мы тут спланировали, не думая, да? Что мы вляпались, не думая, не ожидая этого, да? Теперь злость на ком? Ближние рядом. Теперь и власть, и церковь, и жена, и муж, и дети, и начальник на работе, и соседи, и посуда, и гады такие рассякие. То есть, заметьте, одно зло сделали. Теперь слушайте, зло вымещаем на всех. Кто, как эмоции наши предполагают, виноват? Даже кто-то подойдет и говорит, да успокойся. Да пошла ты отсюда. То есть она тоже виновата. Или пошел ты знаешь куда. Он виноватый. Почему? А я не виновата. Я вообще не виновата. Знаете, как в фильме. Не виновата я, он сам пришел. И вот смотрите, сделали одну дурь. В эмоциях не думая, нарвались на неприятности, то есть настраивались и расстроились, потому что ничего не было, да? Теперь дальше злость на весь белый свет. Опять собственная дурь себя оправдывает. Собственная дурь обвиняет всех, кроме самого себя. И заметьте, опять же я говорю, собственная дурь. Дурь почему? Потому что эмоции без мозгов, это дурью называется. Извините, но чтобы было понятно, что это дурь. И вот эта дурь наша собственная геройски бросает нас на очередную амбразуру. Типа погибать так с музыкой, громить, бить. Там. Посмотрите на фанатов, чья команда проиграла. Выходят после футбольного матча или хоккейного, да, и выходят, автомобили переворачивают, жгут, с полицией там воюют, витрины бьют, поджигают, грабят. Ну, чтобы вам было понятно, наши проиграли. Вы видите, да? А может быть, стоило бы задаться вопросом, а может, надо было бы что-то по-другому делать? А может, это было не то, на что я настраивался, или оно мне не надо. Может, стоило бы задаться вопросом, а может, не стоило за это вообще бороться? А может, вообще это глупая авантюра? А может, что-то это не то, что я хотел, и мне оно не надо было? А может быть, я что-то не то и не так делаю? Обратите внимание, я задаю такой вопрос. Может быть, стоило бы этому человеку задаться вопросом? Да, стоило задаться вопросом, но я опять задаю вопрос. Скажите, а человек, который, заметьте, задаться вопросом, это вопросом ума. А если я человек эмоциональный? А если я взрывной? А если я не привык думать? А если я привык вообще психовать, командовать и, как говорится, революцию устраивать? Разрушать, но никогда ничего не строил, потому что здесь надо думать. Разрушать ума не надо. Заметьте, вот этот человек, я говорю, ему стоило бы задаться вопросом. Так и задает вопрос, это же мозг, это же ум наш. А его нету. А он атрофированный, а он усохший. Вы видите, да? Вот он, заколдованный круг. И вот человек вот в таком состоянии и находится. Вот безысходность, вот психи, вот нет счастья в жизни. Наколку себе такую тут где-нибудь на руке. Нет счастья в жизни, да? И что он там дальше? И судьба у меня такая. И вот порчу на меня кто-то навел. И куда Бог смотрит, вот если бы он был, то вот этого бы не было, да, вот если бы он был, а ты бы дурью маялся, дурью занимался, а Бог бы все благословлял, и ты бы думал, что так я все правильно делаю, да? Обратите внимание, вот так люди, как говорится, начав с дури, дурью заканчивают. То есть по кругу прошли, как осел, который крутит колесо, там воду качает или там мельничный жернов крутит, да? По кругу дурью начали, по кругу с дурью прошли, по кругу вернулись, по кругу психанули и по новому кругу пошли опять. В конце концов устали, депрессия, уныние, психи, пьянка, драки. Ну, я уж там не говорю про настроение уже там какое, да. И заметьте, в конечном итоге сходим с ума, появляется шизофрения или мания преследования, или мания величия, да. В общем, мы выпадаем из жизни. У нас, если я говорю, был мозг усохший, так он теперь, как говорится, и отвалился. Все, человек закончил печально свою жизнь. Еще такой вопрос хочу задать. Что такое депрессия, уныние, беспокойство, раздражительность? Я уже сказал, это реакция, да, на то, что произошло. По-другому скажу. Это конфликт разума и эмоций. Умом там, я говорю, он все равно есть у эмоциональных людей. Ну, вроде бы хотелось, как он там на что-то настраивался, как он там понимал, что это вроде бы хорошее. А получилось плохое. Вот как говорил это Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Разум хотел, ну, разумом даже хотел, тут нельзя так сказать. У эмоционального человека разум там почти ничего не хочет, да? Разум как бы настраивался на что-то хорошее. Вроде бы ему эмоции рисовали какую-то красивую перспективу. А теперь разочарование. Теперь он сидит, как говорится, старуха у разбитого корыта. Вот хотелось, вот настроился, вот расстроился, вот ничего не получилось, да? Заметьте, внутри конфликт чего-то с чем-то. Заклинило у человека мозги. Они не включаются, а эмоции они не видят выхода. У них нет способности думать, размышлять. А мозги, как я вам уже говорил, клинит. только наше собственное сердце, наши глупые и нерассудительные эмоции. Вы видите, да? Что такое клин в мозгах? Как только начинаются эмоции, в этот момент у человека клинят мозги. И в эмоциях всегда мы сотворим какую-то глупость очередную. В эмоциях потом выражаем, как говорится, недовольство. Еще одна глупость, да? В эмоциях мы там начинаем еще что-то делать. Третья эмоция. И как я сказал, все виноваты, кроме меня. Судьба, порча, сглаз, да? Бог, сатана. Что хотите? Только не я. И кто хотите, но только не я. Я хочу вам прочитать два места Писания, да. Я не буду все читать, в смысле прочитаю все, но не буду комментировать каждое слово вот из того, что будет прочитано. Потому что, как говорится, по нашей теме мне тут не надо именно это объяснять, а просто здесь есть, как говорится, два места Писания. Тут не только два, но я просто два беру для примера, да, в которых описано две категории женщин. Я вот сейчас прочитаю, да, а потом обращу ваше внимание на некоторые выражения из вот этих мест Писания. Значит, ну, сначала я вам прочитаю, перед тем, как про этих двух женщин прочитаю, прочитаю место одно, это Матфея 26 глава, 41 стих. Здесь такие слова: «Бодрствуйте и молитесь». Слушайте, чтобы не впасть в искушение. Что такое искушение? Будем так говорить, куда-то нас потянуло, думали, что будет хорошо, получилось, что плохо. Что такое искушение? Это вляпались. Это потерпели фиаско. Это там развалилась дружба из-за какого-то моего поступка, развалилась семья, лишился работы, с людьми не нахожу общего языка, да? Обратите внимание, что надо делать. Бодрствуйте и молитесь. А дальше такие слова. Чтобы не впасть в искушение. Потом двоеточие стоит. И смотрите. Дух бодр. Плоть же немощна. Вот я вам говорил, плотской человек, это эмоциональный, да? Заметьте, дух – это разум. Духовный человек – это разумный. Обратите внимание, здесь секрет. Простой секрет. Если кто меня понимает, о чем я говорю. Заметьте, дух бодр. То есть он не впадает в уныние. Это о разуме идет речь. Разум не унывает, а там эмоций нет. Разум ищет выход. Разум карабкается. Разум считает, соображает, ищет решение. Заметьте, бодр. Вы слышите, да? Не лежит, не спит, не хнычет, не плачет. Плоть же немощна. Заметьте, плоть – это эмоции. Сначала толкнула, как говорится, нас на преступление, нарисовав, как говорится, картину какого-то блага, да? А потом впадает в депрессию, в уныние. Так вот, смотрите, слово «дух бодр», а теперь слушайте, возвращаюсь к началу стиха, «бодрствуйте». Что такое бодр? Жив, рассудителен, не поддается панике, не поддается унынию. Это живчик. А плоть – это покойник, это дохлая рыба, которая плывет по течению. Сначала рвется, потом нарывается, потом вздыхает, а потом ее несет вот так куда-то, да, по течению. Так вот заметьте, бодрствуйте. То есть что такое бодрствовать? Думайте умом и молитесь. То есть кому? Богу. Как? Ежеси на небеси? Нет. Думайте и разговаривайте с Богом, анализируйте, что вы хотите делать, хорошо это или плохо. Если вам кажется, что хорошо, задайте вопрос, а ты себе так бы хотел хорошо? Нет. Молитесь, разговаривайте с Богом. Бог вам напомнит. Когда вы не бодрствовали, поддались эмоциональному всплеску и натворили глупости, Бог вам напомнит ситуации, где вы уже получили горькие уроки. Бог вам напомнит библейский текст. Бог вам напомнит чей-то опыт, чей-то рассказ, чтобы убедить нас не идти в этом направлении и не делать вот этого. Вы видите, да? Бодрствуйте, здесь написано, думайте головой. И молитесь, разговаривайте с Богом. Это совсем не то, к чему мы с вами привыкли. Бодрствуйте, это просто, извините, разговоры непонятные какие, да. И молитесь, ежесина небеси, два раза в день, одним и тем же стишком. Нет, с такой молитвой, с таким бодрствованием, извините, мы только будем деградировать умом и станем примитивными. Видишь, чтобы не впасть в искушение, чтобы не вляпаться в грязную историю, сначала надо думать. Почему? Потому что дух бодр, дух разберется, дух сделает, как говорится, раскладку, поможет, объяснит, расскажет, что хорошо и что плохо. И мы будем знать, что делать? Мы избежим, Бог нас предостережет от беды, которая нам это, которая у нас могла бы быть. А теперь читаю еще одно место. Извините, я тут, как говорится, сказал, что прочитаю про двух женщин, прочитаю еще одно место. Я извиняюсь. Мне просто на одну минуточку нужно отойти. Прошу прощения. Тут немножечко с печкой проблема возникла, она у меня горит, поэтому... Так вот, хочу прочитать вам место Писания, это Римлянам 7 глава, с 14 по 25 текст. Это к тому, о чем мы с вами сегодня говорим. Тоже прочитаю вам это место Писания и обращу ваше внимание на некоторые тексты. Ибо мы знаем, что закон духовен, обратите внимание, закон Божий, который говорит нам, чтобы мы там чего-то не делали, потому что Бог говорит, что это плохо, не делай. И я пишу, Бог как бы говорит, пишу вам закон, чтобы вы его помнили, вот это нельзя делать. Так вот, Павел пишет, мы знаем, что закон Божий имеется в виду, который запрещает делать какие-то преступления, духовен, то есть, другими словами, разумен. Теперь смотрите, а я плотян, то есть я плотской, продан греху. То есть, заметьте, закон разумен, он справедлив, действительно его надо, этот закон нужен, и его надо исполнять. Но я... Заметьте, плотян, я неразумен, я эмоционален, я продан греху, я раб греха, и я сам не могу ничего с собой как бы поделать, ибо не понимаю, что делаю. Смотрите, не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, имеется в виду, умом хочу, умом понимаю. Вы видите, не то делаю, что хочу. Хочу хорошего, да, а не делаю этого. А что ненавижу умом, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, заметьте, делаю то, чего делаю, я же плотян, я же эмоциональный человек, я же по эмоциям живу, да, и я делаю то, чего умом не хочу. Умом понимаю, ум же все-таки, когда получу я, как говорится, сдачу от жизни, да, то мозги включаются, хоть на короткое время, но говорят, что ты натворил, да? Так же нельзя. И мы иногда бывает, приходим в такое состояние, все, да, я понял, больше не буду делать. Тут же повернулся, эти же эмоции опять же, как ту же корову, на тот же лед и тут же плашмя на лед. Так вот, если я делаю то, чего не хочу, чего понимаю умом и не хочу чего-то, но делаю наоборот, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех. А грех, вы обратите внимание, это моя плоть, это мои эмоции. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Вы слышите? В моей плоти, в моих эмоциях, в моих необдуманных эмоциях, да, не живет доброе. Потому что желание добра есть во мне, в моем уме. Но чтобы сделать такое, оное, да, не нахожу. То есть не получается, почему? А управляют мною эмоции. Доброго, которого, добавляю, умом хочу, не делаю. А злое, которого умом не хочу делать, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю. То есть это не мой ум делает, но живущий во мне грех, то есть мои эмоции. Мои эмоции. И так я нахожу закон. То есть это Павел как бы рассуждает, говорит, я нахожу некую закономерность, что когда хочу, добавляю, умом понимаю, и хочу, вроде бы понимаю умом, что надо делать доброе, мне прилежит злое. У меня получается все равно зло. Ибо по внутреннему человеку, имеется в виду по уму, на, умом я согласен и получаю удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих, то есть когда я на практике руками, ногами или языком что-то делаю, или говорю, вижу иной закон, слушайте, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вы видите, да? Вот внутри две силы. С одной стороны, это разум, с другой стороны, это эмоции. Борьба между умным и глупым, да, между добром и злом, это борьба между разумом и чувствами. И сатана в роли нашего Спасителя говорит, делай, делай, все по сердцу, главное, чтобы сердцем чувствовал ты, а сердце, оно же безумное, и нас подталкивают к этому. Радости нет, выпей, радость сразу появится. Через разум Бог нам говорит, останавливает нас, предостерегает, говорит, слушай, вляпайся, сейчас будешь плакать, будешь просить прощения, а завтра опять пойдешь делать то же самое, остановись, задумайся. И вот Павел говорит о законе, о закономерности, что у нас, да, вот есть закон ума, но ум слабенький, закон не сильный, закон не привыкли исполнять. И умом я понимаю, и Бог на своем месте нужен, и закон его нужен, и слово его нужно. Но плоть моя, она то сильная, она перебаривает. Я вот так иногда в шутку говорю, знаете, в Библии написано, а жена да боится мужа. А я в шутку иногда говорю, а муж да боится жены. К сожалению, так иногда тоже бывает в семье. Жена глянула, и муж, как говорится, сразу это спрятался в свою эту раковину. Да? Ну, все будет хорошо, да? Так вот, происходит вот такая закономерность. Умом мы много чего понимаем, а в жизни делаем до точности наоборот. Почему? Эмоции доминируют, эмоции сильны, эмоции гаркнули на разум, разум замолчал, он сказал, ну, а силы-то нет. Жена правит балом. Ну, эмоции, я уже так говорю, извините. И вот Павел говорит, бедный я человек. Обратите внимание, это я вам прочитал для чего. Если я умом понимаю, что вот что хорошо и что плохо, а в жизни получается всегда злое, ну, получается, откуда же будет хорошее настроение? Откуда будет радость, любовь, да? Милосердие? Не будет этого никогда. И Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня от вот этого, будем говорить, плотского моего естества? А дальше он говорит, благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый умом моим служу, я умом моим служу закону Божию, а плотью в реальной жизни как бы закону греха. А почему он говорит благодарю? А вот следующая глава он там говорит, уже такие слова. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я не буду это объяснять сейчас подробно, просто скажу. Закон Духа жизни. Дух – это разум. Если я как по закону буду жить и буду поступать по духу, то есть по уму, не буду подчиняться чувствам, буду их распинать, а они уже доказали свою несостоятельность, что дай сердцу волю, знаете, поговорка, заведет в неволю, нет ума, а есть эмоции, считай калека. Почему я прочитал бодрствовать? Заметьте, чтобы бодрствовать умом, то надо четко понимать, когда эмоции, когда разум. Бодрствуйте умом, вовремя замечайте разбушевавшуюся стихию своих эмоций, вовремя полейте их, как говорится, пеной с пожарного какого-то бронзбойта, да? Пресеките эти эмоции. Это дурь, просто дурь, которая безгранична, которая толкает вас на погибель, а потом будет депрессия, будет уныние, будет что хочешь, только не то, что хотел бы. Так вот, если будем поступать по уму, закон духа жизни, заметьте, жизнь зависит от разума. Если мы как по закону, да, будем жить по разуму всегда и везде, то мы освободимся от закона греха и смерти. Заметьте, освободимся от греха, от зависимости от наших эмоций, естественно. Будет умно сделано, умно продумано, умный, хороший, положительный результат, будет радость, будет счастье, будет удовлетворение от жизни. А вот теперь я хочу прочитать вам два места Писания, да, вот по поводу двух библейских женщин. Я это читаю, чтобы вы не поняли, что вот женщины, вот, а мужчины вроде все хорошие. Тут я вам расскажу. Слышали, наверное, выражение такое, да, когда вот есть, говорят, это мужчина, а это женщина, а потом говорят, а это вообще баба, я говорю, слушай, это же мужик. Нет, он говорит, баба, да. Почему? Потому что разума у него нет, и живет по эмоциям, такой хлюпик, то пьет, все время у него горе, депрессия, на работу не может устроиться, потому что даже не выходит, если вышел, то запил, да, вот такой, это баба, трепается языком, там, матерится, напьется, потом начинает мужество показывать. Ну, это, я говорю, баба, базарная баба. Так вот, это чтобы, как говорится, было справедливо. Я прочитаю тексты про женщин, да, кое-что объясню, но чтобы не было понятно, вот женщины такие, а вот мужики все, как говорится, такие прямо на хлеб маши ешь, да. Первое место Писания – это притча 31 глава с 10 по 31 текст. Кто найдет добродетельную жену? Вот обратите внимание, сейчас мы читаем о женщине, которая мудрая, которая духовная. Кто найдет добродетельную жену? Заметьте, добродетельная, она не живет по плоти, потому что в плоти злое. В В плоти зависть, в плоти недовольство, в плоти капризы. А заметьте, она уже не может быть добродетельной. То есть, если написано «добродетельная жена», то это, как говорится, извините, вот с такой головой. Ну, не по размерам я имею в виду, а тут мозги ой-ой-ой какие, да? Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Уверена в ней сердце мужа ее. То есть она, как говорит, ни налево, ни направо не пойдет. И дальше, слушайте, не останется он без прибытка. То есть она не будет ленивая, капризная, купи мне это, дай мне то, а если нет, так ты меня не любишь. Не будет такого, да? Она воздает ему добром, а не злом. Обратите внимание, во все дни жизни своей. То есть поступает не по эмоциям. Даже тут не написано «муж злой», но написано «не воздает ему воздает ему добром, а не злом». Ну, значит, иногда бывает, что и муж, как говорится, неправ, да? И слушайте, она не отвечает, ведь муж злой сделал какой-то, да, по отношению к жене, то явно не с головой он, как говорится, дружил в этот момент, да? А она, оказывается, заметьте, с головой дружит. Она не воздала ему злом за зло, а добром. Теперь слушайте, причем во все дни жизни своей, вот он, закон духа жизни, через всю жизнь один закон. Живи по уму. Дальше. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками, обратите внимание. А эмоциональная женщина, знаете, ой, хочу, чтобы кто-то обеспечивал, да. Это работает, это понимает, потому что так надо, по-другому нельзя, да? Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, раздает пищу в своем доме и урочной служанкам своим. Задумает она о поле, приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силы и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, обратите внимание. Вкалывает, я уже, извините, скажу, как папа Карло или как мама Карло, да, вкалывает, и слушайте, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет, и ночью, обратите внимание, она не унывает, она не ропщит, заметьте, ропот, уныние, это свойственно таким эмоциональным людям, она вкалывает, и она, ну, как говорится, наслаждается тем, чем она занята, наслаждается трудом, добродетелью, не ноет, не ропщет, зачем мне такая жизнь, нашла бы другого мужа, который бы, как говорится, на руках носил и сам вкалывал, как папа Карл. Далее. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья одета в двойные одежды, это ее как бы забота. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость, и, заметьте, крепость и красота одежда ее. То есть крепость вот, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Она как крепость, она непоколебима, ее злом не взять, да? Крепость и красота, имеется в виду не только внешняя, тут больше про внутреннюю речь идет, да? Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Другая бы сказала, зачем мне такая веселость, да? Вот это вкалывать еще и будущее. Опять будешь вкалывать, вкалывать и вкалывать, да? Она весело смотрит на будущее, то есть не унывает, не ропщет, да? Уста свои открывает с мудростью, то есть не языкатая, и кроткое наставление на языке ее, слышите? Не упрек, не оскорбление, не слова, сказанные с раздражением, да? Кроткое, заметьте, как бы подсказка, без высокомерия и без неприязни. Кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетно, это о внешности, да? Но жена, боящаяся Господа, заметьте, боящаяся Господа, это живущая не по плотским похотям, а по разуму. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Я вам прочитал это, как говорится, вот одна категория женщин. Кстати, хочу сказать, тут вот написано, да, с таким некоторым намеком, да, значит, много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. То есть, что вот такие экземпляры женщины довольно редкие экземпляры. Не потому, что вот Бог так определил, да, вот чтобы женщин было мало умных. Просто женская природа, она более эмоциональная. И женщины более подвержены вот этому, будем говорить, эмоциональному состоянию. Живут больше в эмоциях. И поэтому, заметьте, вот эта женщина с головой дружит, да? Мудрая и добродетельная. Вы это обратите внимание. Наслаждается от того, чем она занимается. Смотрит в будущее весело. Встают дети, ублажают ее. Заметьте, ублажают, то есть мамочка обнимают, целуют, и наша родная, единственная, муж встает, хвалит ее. Вы вообще видите? Мир, радость, счастье. Но эта женщина духовная, она разумная. Не в смысле духовная, религиозная, молитвы, поклоны, там, обряды какие-то, да? Нет, именно разумная и рассудительная, не живет по эмоциям. Обратите внимание, полный дом изобилия и полный дом радость, мир, счастье. Заметьте, известно в городе, муж хвалит, дети ублажают, в доме порядок, в доме толк, нет хныканья, нет уныния, скорби нет. Вы видите, да? И, кстати, хочу сказать, даже если она некрасивая, ну, с такой душой вообще люди не бывают некрасивые. Там должна быть особая красота в глазах, на лице, да, в интонации. Вот знаете, одна женщина, вот она счастливая. Теперь вторая категория. Притчи 7 глава, 6 по 27 текст. Вот однажды я смотрел в окно дома моего сквозь решетку мою. Обратите внимание, это Соломон так образно пишет, что в отличие там от других глупых, я сижу дома, чтобы не выскочил и не побежал за тем, зачем бегают все остальные. Я сижу, смотрю в окно, кино такое, сериал, да, но через решетку. Может быть, мне захотелось бы, но, как говорится, решетка все равно не позволит мне туда выйти. Ну, поймите, это образная речь такая, да. Он как бы пишет, что вот так надо было бы через решетку смотреть за теми наслаждениями и радостями, которыми пользуются люди мира сего. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между людьми, слушайте, неразумного юношу. Вот видите, тут уже, как говорится, неразумный юноша. Мужчина, будем так говорить, мужского пола, да? Но заметьте, неразумного увидел, то есть, человек не дружит с умом, с мозгами. Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Ну, тут я выше не прочитал. Это там блудница сидит у дома своего. Ну, и, как говорится, там, знаете, как иногда в Европе там где-то кто-то стоит, так, знаете, в такой зазывающей позе, как иногда шутили в советское время, заходи, Григорий, да? Вот. Сидит женщина блудливая и, как говорится, строит ковы там, одеяние соответствующее, поведение какое-то, что-то где-то там заголилось, так, знаете, как говорится, с тонким намеком на толстые обстоятельства, да. И вот этот, значит, как Соломон говорит, сижу, смотрю и видел среди неопытных, обратите внимание, неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. И вот это молодые люди, это которые опыта не имеют. Но у нас сегодня, к сожалению, я хочу сказать, у нас что старый, что малый, да? У нас 40 лет ума на 5 лет, и можно на 6 дать, не больше, да? У нас неразумие, как говорится, началось с детства, у нас продолжается до глубокой старости. И жадность, и хитрость, тут не в смысле только вот прямо в плане прелюбодеяния, вообще глупости детские у основной массы взрослых людей. Ну, вот этот молодой юноша символизирует вообще всех людей. Нас с вами. Неопытный. Заметьте, опыт – это когда мы извлекаем опыт. А мы опытные. Нас бьют, жизнь нас бьет, мы плачем. Потом, как говорится, знаете, опять встали и опять пошли туда же, как вымытая свинья, опять в грязь. Или собака на свою блевотину. То есть опыта не набираемся. Опыт есть, нас бьют, ума не набираемся. Так вот, среди неопытных заметил неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Обратите внимание, описание, что идет близко. Не понимает, нет ума, иди подальше, не иди близко. Столкнешься с нею, да? И заметьте, вот тут написано, шедшего по дороге к дому ее. И заметьте, что же это была за дорога около дома, какой она была длины, если написано. В сумерки и вечер дня, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. Вот скажите, одновременно это возможно среди дня идти во мраке, в ночной темноте? Нет. Знаете, о чем здесь написано? Вот этот юноша символизирует всех людей, у которых в плане ума идет он днем, ну пусть вечером. Но если она строит ковы и темно, он ее не увидит. Так что пройдет, как говорится, она его не соблазнит. Вот этот юноша символизирует всех людей на земле. И вот этого сумерки, вечер дня, ночная темнота и мрак. Это знаете что? Это сколько ума у каждого из нас с вами. У кого сумерки? Ну не совсем, как говорится, темно. Ну сумерки. У кого вечер дня, у кого ночная темнота, ну, звездочки, луна где-то там светит, а у кого вообще мрак. А вот эта блудница, это вот это искушение. Ну, для кого буквальная блудница, для кого это выпивка, для кого это попробовать наркоту, для кого это пойти на воровство, для кого это пойти там, как говорится, на подлог какой-то, взять там взятку какую-то, да, судить превратно, да, это я так буду говорить, вот кто из нас на какое преступление, как говорится, идет, это говорит о степени сумерек, темноты или мрака вот здесь, в этой голове. Ну и дальше. И вот навстречу к нему женщина, обратите внимание, какая? В наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Вы слышите, да? Вот она эмоциональная. Вот, заметьте, неразумный юноша – это человек, у которого нет ума, у него есть похоти. А вот похотливая женщина, как говорится, видите, рыбак рыбака видит издалека, и свояк свояка, и дурак дурака, извините, да, и блудник блудника видит. Навстречу к нему женщина в наряде блудницы, обратите внимание, одеяние, которое вызывает, будем говорить, сексуальное влечение. С коварным сердцем, а чего? Говорит одно, а имеет в виду другое. Шумливое и необузданное, а чего шум? Ну, чем больше шума, чем больше эмоций, песни, пляски, танцы, тем меньше у этого человека, говорит, включаются мозги. Его, их и там так нет. Ну, могли бы включиться, ну, как говорится, тут же танцы. Еще, как говорится, она там это танец живота играет или еще чем-то там играет перед ним, да? И он же развесил уши. И дальше. Многие ее не живут в доме ее. Обратите внимание. У мудрой в доме живет, а у немудрой где? А где-нибудь послаще, да повкуснее, да, как говорится, да поприятнее, да? То на улице, то на площадях, И у каждого угла строит она ковы. Кому? Таким вот, извините, который в голове мрак. Она схватила его, целовала его. Обратите внимание, он же думает, что красавица, комсомолка, спортсменка, да? Счастье, радость, ну вон оно, ведь счастье, смотри, жена сама тебя нашла. Схватила его, целовала его, с бесстыдным лицом говорила ему. Я даже, говорит, верующий, мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои, ну глянь, дяди, вообще настолько религиозная, да? Поэтому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, любимый мой мальчик, да? Долго искала дурачка такого. И нашла тебя. Ты же необыкновенный человек, заметьте, и подхвалила. Заметьте, для эмоционального глупого человека это, знаете, как говорится, все в шоколаде. Коврами убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирную алоями корицею. Зайди. Слушайте, она не говорит, будем заниматься какими-то извращениями, будем упиваться нежностями. Заметьте, проститутка говорит про нежности. Да? Это работа, это не нежность. Будем упиваться нежностями до утра. Насладимся любовью. Зачем нам пахать на поле? Любовью будем наслаждаться. В этом радость, в этом смысл. Сердце что хочет, дай ему насладиться, да? Потому что, слушайте, мужа нет дома. Тут, вы поняли, да, про что идет речь? Вот ты муж, да? Ты мужчина, ну юноша глупый, да? У тебя нет ума. А я замужняя женщина. Но она говорит, муж мой, ум мой, у меня нет его дома. Он отправился в дальнюю дорогу, я безмозглая женщина. Вот кручу задом и ищу приключения на свой зад, да? Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра забрал с собою. Придет домой ко дню новолуния. Ума нет, умные мысли не появляются, придет, а может и не придет, множеством ласковых слов, обратите внимание, ласка. Нам же, когда что-то кто-то предлагает, какое-то преступление, нам же перспективы. Если проститутка, так это ласка, которую ты сроду не видывал, да? Если это воровство, так тут столько будет денег, что будем до конца жизни пить, гулять и веселиться. Если сделаешь вот то, так будет тебе и вот это, ну что хочешь. Множеством, это заметьте, как на преступления подбивают нас при помощи эмоций. А мы эмоциональные. Вы поняли, да? Мягкостью уст своих овладела им. Вы слышите, да? Но он стоял, немножко, как говорится, сомневался. Тут немножко что-то проклевывалось, она начала его целовать. А он, как говорится, не воспротивился и что? Отдайся, да? Ну вот. И отдался. Тот час он пошел за ней, это заметьте, неразумный юноша. Он немножко было. Ну и то, все вылетело. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Вы слышите, да? Все, потерял мозги. Их там и не было, но чуть-чуть вроде там где-то что-то было, да? Потерял совсем. И слушайте, ушел, пошел, как вол идет на убой. То есть он уже, как говорится, с потрохами погрузился в этот грех. И дальше написано, доколе стрела не пронзит печени. Вы понимаете, что это не буквальная, как говорится, ну, буквальная история, но с не буквальным подтекстом. Заметьте. Доколе стрела не пронзит печени. Ну что, женщина будет пробивать ему печень стрелой? Нет. Тут речь идет о том, что, ну, печень – это орган, который, как говорится, с ядами разбирается в организме. Это такой намек, что печень поражена, да, ты вообще перестаешь разбираться, где добро, где зло. Ты не можешь отличить зло, ты не можешь отличить яд, ты не можешь его нейтрализовать и выбросить с организма. Ты просто с этим ядом уже сжился. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Так и вот этот, извините, глупый, неразумный юноша кинулся вот в этот грех. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными. Заметьте, ранены – это битые жизнью, да? Обитые жизнью – это расстроенные, это печальные, это в депрессии, это обозленные люди. И много сильных убиты ею. Были люди сильные умом. Решили дать себе, как говорится, слабинку. Ну, надо же иногда и в отпуск пойти, да? Вот пошли в отпуск. И как пошли, так и не вернулись. Дом ее, заметьте, блудницы, со всеми коврами, вот этими мягкостью уст, да, вот этими одеждами, музыка, танцы, ласки, да. Дом ее пути в преисподнюю. То есть грех, зло со всеми вытекающими последствиями, нисходящие во внутреннее жилище смерти. То есть ты будешь поражен, ты будешь осквернен вот этим злом до самых внутренних жилищ смерти. То есть, другими словами говоря, твой разум, даже до помышлений, намерений сердечных, полностью может быть деградированным. Я еще хочу сказать тоже, ведь много в жизни бывает горя, нету мира у тех, кто замужем, у тех, у кого семья. И вы знаете, когда появляется семья, есть муж, жена, да, начинаются претензии, кто в доме хозяин. Сегодняшняя тенденция, вы знаете, на первом месте хозяева в семье – это дети. Они должны командовать парадом. Родители должны строиться и строем ходить на счет раз-два, да? Если родители не слушаются родителей детей, то их наказывают. Сегодня ювенальная полиция, юстиция, там что хочешь есть, да? На первом месте главные военачальники – это дети. На втором месте, если между мужем и женой разбираться, жена. Я почему прочитал, ну, вот про женщин, да? Ну, тут и про мужчин, вы поняли, да? Хочу сказать, более расстроенными, ну, в процентном соотношении, мужики тоже пьют с горя, в депрессию впадают, в уныние, озлобленные, недовольные, ненавистные, да? К сожалению, такое бывает. Гуляют, веселятся, потом их вышвыривают на улицу, заменяют на более молодых, они тоже, вот я никому не нужен, мною попользовались, он не пользовался, конечно, им попользовались, да, и выбросили меня, вот я такой рассекой. Так вот, смотрите, семья. Да, Бог когда-то взял и сказал, нравится кому-то, не нравится, сказал, что муж будет главой семьи. Почему? Там написано, это буквально там, говорю, первая глава Бытия, там, или вторая, там, третья, да, ну, первые главы. Вот. Почему? Жена первая дала волю своим эмоциям. Для жены оказался плод, запрещенный вожделенным. Жене нарисовал сатана там картину, будешь богиней. Представляешь? Богиня, Ева, богиня. Нарисовала она там себе какие-то престолы божеские, да? Уже сидит, главное, он поел, и богом, богиней будешь. Она съела, ну, говорит, слушай, а ты что, будешь не богом? На то же съешь. Но он съел, потому что уже он понял. Залетело, ел. Бог сказал, Вот кто более эмоциональный, тот менее рассудительный. И командовать семьей не будешь. Иначе семейный корабль сядет на рифы, нарвется на скалы или сядет на мели, разобьется, и крушение будет великое. Не то, что вот Бог определил вот женщины, вот они такие рассяки. Женщина сама определила свою судьбу. Женщина сделала свой шаг и выбор свой сделала. Она внесла в этот мир грех на основании вот этих эмоций, о которых мы с вами говорим. И Бог сказал, муж будет господствовать над тобою. Он будет господином, он будет решать. У кого больше ума, тот и будет управлять. Благо будет и тебе, у которой меньше ума. Идет борьба. Борьба между мужем и женой, кто будет в доме хозяин. Я вам просто хочу сказать. Ну, я вам прочитал, как написано в Библии. Ну, вы уже слышали. Я неверующий вообще, я убежденный, да. Я все проверяю, все, как говорится, анализирую, наблюдаю, вникаю, и я приведу вам такой пример. Вот если бы каждый из нас воспользовался вот этим советом, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Так спасешь себя и слушающих тебя. Заметьте, вникай в себя. Вот если бы взяли и задались таким вопросом. Слушай, а почему я не вникаю в себя? Ну дай я понаблюдаю. А ну дай, что во мне творится? Во мне, ведь то, что я делаю, те ситуации, в которые я попадаю, ведь, заметьте, от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца руки что-то делают, от избытка сердца ноги куда-то идут, мозги о чем-то думают. Что во мне происходит? Разве никто из вас не слышал внутри два голоса? Один говорит, иди, делай, делай, другой говорит, остановись, не делай. А потом мы вляпались, и мы говорим, ну, была же мысль. Так вот он, вот это Бог, про которого многие говорят, что его нет. Вот это голос разума, это голос Бога внутри человека, это голос Святого Духа, через который Бог хочет благословить человека, то есть предостеречь от опасности, от глупости, от поражения, а потом и от уныния, расстройства и психу. Вникните в себя, и вы увидите эмоции. Вот почему мы претендуем на пальму первенства в семье? Каждому свойственно, опять же, по тем же самым эмоциям, свойственно гордыня. Гордость житейская. Я самый умный, я самый талантливый, я самая прекрасная, Василиса, да? То есть претензии на какое-то такое, знаете, величие царское, на мудрость какую-то такую, знаете, как говорится, словами не описать, да, вот всем нам свойственно корчить себя, ну, на самом деле это называется мания величия, да, корчить из себя каких-то там, я не знаю, особо преподобных, особо преосвященных каких-то, да. Ну, хорошо, тебе кажется. В Библии написано, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. А как думать скромно, когда я не скромный? Я умный, ты дурак, все. Философия жизни. Так вот, вникайте в себя. Вот если бы мы взяли и понаблюдали, что мы думали, как мы говорили, на чем стояли, какие цели ставили, почему не слушали советов, почему говорили, что только так и не иначе. А потом проверьте, куда вляпались. А потом вспомните, что кто-то говорил, не делай, будет то-то и то-то. И так оно произошло. Ладно, у нас же опять же это же гордыня. Ты накаркал или ты накаркала. Вот если бы не то, вот если бы не вот эти, вот если бы не вот то, да, все было бы так, как я сказал, или так, как я сказал. Опять делаем, опять настаиваем на своем мнении, не прислушиваемся к совету. Нам говорят, что это плохо, мы говорим, что это хорошо. Нам говорят, не делай, а я говорю, делать только так и иначе нельзя. Опять сделали, опять вляпались. Для чего написано «вникай в себя» и в учение? В учении написано, как правильно, как неправильно. Кто-то может сомневаться в Библии, истинная она, не истинная. Но заметь, вникай туда, в учении. Ну, ты хотя бы прочитай, как там написано, что хорошо и что плохо. Ну, допустим, ты не веришь, ну, допустим, ты не согласен, считаешь, что это заблуждение. И твое сердце глупое, безмозглое, оно говорит, точно это глупость, не надо слушать Библию. Там неправильно написано. Сделай вот как сердце тебе велит. Вот человек делает. И вляпывается в ту историю, а потом он может вспомнить, а ведь в Библии было так написано. Значит, что? Истина, да? Значит, доказательство раз, доказательство два, доказательство три, что Библия – истинная книга, правильно? А потом еще такая, помните, я уже говорил сегодня, а потом, когда мы вляпались, и потом поговорка возникла, хорошая мысля приходит опосля. Обратите внимание, хорошая мысля приходит опосля, если мы ее гнали в начале. Если гнали, но не сильно, она успела сказать нам, что не делай, будет то-то, то-то. И потом мы говорим, ну была же мысль. А если не было мысли, то она пришла. Обратите внимание, Бог, ну хоть в конце уже, когда мы, как говорится, вляпались, и нам уже, как говорится, нет мочи отстаивать свою позицию, мы в этот момент слышим. Зачем ты так сделал? Так заметьте, Библия говорит, то, что в жизни, от чего предостерегает, если мы не послушали, то и постигло нас. Голос разума, голос Божий предостерегает нас, не делай этого, чтобы тебя не постигла какая-то беда. А мы делаем вопреки здравому смыслу. Так вот, смотрите, вот если бы сел муж, иногда муж, да, он глава по Библии, но я вам должен сказать, что чтобы быть главой, надо и вообще иметь голову на плечах и почаще ею пользоваться. Это я даже для мужей говорю. Иногда муж претендует на то, что вот он глава. Ну, весь дом, все хозяйство, все финансы, все на жене. Не было бы жены, он бы по миру пошел, как говорится, с голым задом. Но спорит он глава. И слушай, как я тебе сказал, меня Бог поставил. Тебя Бог не мог поставить, потому что головы нету, понимаешь? В носу ковыряешься, жрешь, извините, спишь, и только супружеский долг отдаешь, и то, смотря как и где. К чему я это говорю? Если бы муж вот вникал в себя, он бы понял, сколько глупости, сколько эмоций, сколько отсутствия раз было здравомыслия и рассудительности, и сколько раз залетал. Вот сел бы просто так здраво, не пеняя на кого-то, на зеркало, да, на свою, как говорится, физиономию, чтобы вот сел и сказал, вот я добиваюсь власти, чтобы жена подчинилась мне. Вот я проанализировал, вот глупость, вот глупость, вот глупость, вот расстройство, вот печаль. А я же еще жену обвинял. А потом с горя, что жена такая дурная попалась, хотя предупреждала она. Напился. Господи, прости, я понял. Я не буду претендовать на власть. Я просто буду говорить как мнение. Не буду говорить как утверждение или как там, знаете, указ партии, да? Жена бы понаблюдала, сколько глупостей, сколько этих эмоций, сколько горя, сколько ударов жизненных для себя, для семьи, в финансах. Взяла, проанализировала, вникая, да, и сказала бы, Господи, прости. Муж, прости меня. Он бы сказал, прости, жена, я тоже. Ума у меня нету, и у меня нету ума. И заметьте, когда мы претендовали на пальму первенства, мы спорили, мы ругались, мы оскорбляли, мы унижали, мы боролись, мы ненавидели, мира нету, мы пили, искали на стороне радость, потому что здесь радости и счастья нету, от собственной дури. Мира не было. Почему? Борьба идет за власть все время. Это не только в семьях. Между мужем и женой, это в семьях, между родителями и детьми та же самая борьба идет. С тем же самым результатом нет в жизни, нет в семье счастья. Между детьми идет борьба. Кого папа или мама больше любит, или почему тебе купили дорогой подарок, а мне дешевый. Это идет между церквями, это между нациями, это между государствами, это между певцами, танцорами, спортсменами, политиками, политологами и кем хотите. Весь мир – это сплошной дурдом, зараженный болезнью, которая называется мания величия. Вот взял бы весь мир дружно, вникнул бы в Писание, пусть даже не веря в то, что оно истинное, а потом в себя. И вы знаете, вникая в себя, мы бы увидели, а ведь в Библии написано все то, что со мной произошло. Библия меня, Бог меня предупреждал через Библию, чтобы я этого не делал, ибо будет то-то, то-то. Я не послушал, было то-то, то-то. Я еще раз так сделал, и получилось опять, от чего Бог предостерегал. Я опять туда же вляпался. Раз, два, три, пять, десять. И вердикт. Господи, у меня, кажется, ума нету. Боже, да где же моя голова? Вот говорят, голова и два уха. Про мозги умалкивает, да? Это именно вот в таких ситуациях. И перестали бы спорить. Муж с женой, жена с мужем, дети с родителями, да, невестка со свекровью, украинцы с русскими, русские с американцами. И кто его знает еще, кто с кем и по какой причине или поводу. Мы бы поняли, перестань претендовать, не думай о себе более, нежели должно думать, понаблюдай за собой, почитай Библию. Если ты будешь здраво подходить, самокритично, да, ты скажешь как Агур, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет. Чего я лезу в начальники, чего я лезу в повелители, чего я лезу быть главой семьи? Меньше претендуй, меньше ори, меньше настаивай. Вместо твердого решения скажи просто мнение свое. Получится хорошо, не будет проблемы, не будет слез, будет радость, будет любовь, будут поцелуи, будет единство. А дети будут смотреть и будут радоваться. Разве не так? Я на этом уже буду сегодня заканчивать наше общение. Хочу еще раз напомнить. Горе у нас, вы поняли, от нашего сердца. Мы слишком сердечные, слишком эмоциональные, слишком возбужденные, слишком, как говорится, там любим фантазировать себе. Мы очень далеки от реалий жизни. С головой нужно подходить, с головой надо дружить, а эмоции – это не союзник. И хочу напомнить кое-кому, вот кое-кто цитирует, это одно местописание. «Не полагайся на разум твой». Помните, да, из притчи или Екклесиаста, извиняюсь, не помню дословно это, где написано, но или там, да. «Не полагайся на разум твой». Одно единственное место и цитирует. Разум не нужен, разум вреден. Вся Библия, мудрость, я премудрость обитаю с разумом. Я разум, у меня сила. Ищи мудрость, она дороже золота, серебра. Разум назови родным, помните, да? У нас что-то такая, извините, глупая тенденция. На разум не полагайся. Там написано «не полагайся», имеется в виду. Вот то, что ты сегодня понимаешь, и это хорошо, это правильно, да? Не полагайся, то есть не считай, что это истина в последней инстанции. То есть наблюдай за собой. Ты не зациклился, у тебя мнение, мания величия не появилась, что вот я знаю, и дальше лучшего знания нет. Не полагайся на разум твой, что ты все понимаешь. Жизнь покажет, что и там что-то недопонимаешь, и там недопонимаешь, и там еще недопонимаешь. И вот о чем написано. Там вовсе не про то, что разум вреден, и что якобы горе от ума. Нет, горе от безумия. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Оставайтесь с Богом.